Портал Тифло-Инфо представляет. А у вас сегодня гость. Авторская программа Владислава Шакина.
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами вновь авторская программа Владислава Шакина, то есть меня, а у вас сегодня гость. Мы давно не выходили в эфир, хотя обещали, но как-то, знаете, не срасталось. Вот, ну вот мы здесь. Наш сегодняшний... Ну, хочу представить своего соведущего Сергея Парахин, как обычно, здрасте.
Дорогие друзья, добрый вечер! Я немножечко в пути, но я сейчас уже подхожу, буду скоро дома. Вот, приветствую всех. Тимур Султанович, здравствуйте!
Здрасте.
Вот вы представили за меня. Я хотел представить вот как. В 1981 году он закончил Ставропольский медицинский институт по специальности гастроэнтеролог.
Без привлечения. Нет, специальность была лечебное дело.
То есть меня интернет обманул?
Ну, конечно. Интернет вообще привык обманывать.
Ладно, тогда хорошо.
Но это несущественно. Лечебное дело, да.
Музыкант, исполнитель или наоборот, Тимур Султанович Шалов. Человек, которого мы долго ждали. Добрый день, Тимур Султанович.
Добрый день, ну какой я музыкант?
Добрый день всем.
Ну как, какой музыкант? Хороший. Все-таки,
спасибо большое.
Будучи несколько раз на ваших концертах, я мог в этом убедиться.
Да, ну хорошо.
Спасибо. Я бы хотел начать вот с чего, собственно, наш эфир. Всем известно, что, ну, как вы написали первую песню, это все знают и прочее. А вот скажите мне, когда связывались с медициной, был ли выбор еще тогда? Мне вот песенки сочинять или медициной заниматься? Или, в принципе, тогда такого выбора не стояло, и медицина была интереснее изначально?
Нет, что значит связывались с медициной? 17-летний молодой человек, закончивший школу, избрал медицину. Какие в 17 лет могут быть вообще мысли о том, чтобы писать песенки? Ну, может быть, у кого-то может быть, да, такие мысли. У меня нет. Ну, я был уверен, что, так сказать, всю жизнь буду заниматься медициной. Поэтому, конечно, не стоял вопрос. Вопрос о песенках-то стал уже... в 30-летнем возрасте продолжать медицину.
А вот скажите, пожалуйста, вот вопрос... Я прошу прощения. А вот решение медиком стать, это было ваше решение или все-таки это было решение родителей в каком-то смысле, в большей степени?
Нет, это было мое решение, потому что старший брат был врачом, и как-то я с молодых ногтей смотрел на него и думал, что, наверное, я тоже туда же пойду. Поэтому решение было совершенно осознанное, родители поддерживали, естественно.
У нас Никитос Петрович пишет, Тимур Султанович, Никитушка тут. Вот, а Скай, да. Это мы вот в чате читаем, у нас тут есть параллельный чат, куда могут сыпаться вопросы, Скай пишет, замечательный музыкант, честно. Вот, так что, видите,
да, Никита, это мой администратор уже несколько лет, да, такой мой помощник, правая рука, можно сказать. Спасибо, Никита.
Никит, тебе тоже спасибо за эфир отдельный, да. Вот, ты нам очень даже помог. Вот, смотрите, музыка, она как появилась, вот, ну, записали вы песню, а вот именно решение записать альбом, все-таки захотелось что-то куда-то выложить, вот, поделиться чем-то с людьми, вот именно запись, распространение и прочее.
Я помню, что я первые песни записывал, конечно, было желание поделиться с людьми, но мы это записывали, я помню, на кассеты еще в городе Черкесске мы это делали, и я записал на кассету с какой-то такой... обработка, я помню, знаете, махарайки мы их называли, вот впервые тогда появились такие клавиши, которые самоиграйки. Ну, сейчас это распространено, да, они сами тебе целый оркестр. А вот тогда мы записали на такой махарайке какие-то песни. Я помню, что я даже поехал на Грушинский фестиваль, и пока что вот у меня есть кассета, и меня друзья подвели к какому-то московскому, значит, такому деятелю, оказалось, он был такой продавец, распространитель кассет именно вот авторской песни, вот, и ему, значит, я дал ему эту кассету, и он как-то слабо отреагировал, и потом через лет уже через 7-8, когда, так сказать, я уже стал профессионально заниматься, переехал в Москву, уже концерты, и он как-то ко мне пришел на концерт и сказал: «Помнишь, ты мне давал?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Вот тогда я тебя недооценил», сказал он мне, и сильно об этом пожалел. А я ему предлагал заниматься, значит, ну как-то вот моими песнями как-то распространять или там что-то выгоду получать и так далее. Но это было очень смешно. Вот я тебя тогда, говорит, недооценил. А первый альбом, который записали уже профессионально, ну это уже что значит? Это уже, ты уже занимаешься этим, ты уже даешь концерты, ты обязан соответствовать. То есть на концертах люди спрашивают записи. Поэтому мы сделали профессиональный уже альбом с первой, с группой «Гроссмейстер». Записывали в МХАТе.
Это Михаил Махович, да, по-моему, был?
Ну, Миша Махович, оттуда и пошло наше знакомство. Сейчас мы с ним вместе работаем уже много лет. А тогда первый раз познакомились. И записали альбом в театре МХАТ имени Чехова. МХАТа у нас, как известно, два. Так вот, мы в МХАТе имени Чехова. Почему? Потому что там работал замечательный. Я считаю, надо его упомянуть добрым словом. Вообще о нем надо почаще вспоминать. Такой был звукорежиссер Александр Самовер. Дядя Саша Самовер, как мы его называли. Вот, он записывал всех, от Высоцкого и Акуджавы, и, ну, вообще всех, вот кто тогда записывал свои альбомы, начинал, все у дяди Саши Самовера. И он мне очень многому научил на записи этого первого альбома. И я считаю, что вот я ему очень многим обязан. Царство небесное, ему замечательный был человек.
Вот. А, Тимур, а меня вот интересует такой момент тоже. Вот смотрите, вот вы врач, да, сельский врач в достаточно маленьком поселке в течение 12 лет. Вы решаетесь на поездку в Москву, да? Вы уже, так сказать, семья. Вот супруга, вот вы когда... Это тяжелое было? Насколько тяжелое было решение вот для вас совместно? Ведь всякое могло быть. Конец 90-х. Как оно получится?
Я очень часто об этом рассказываю. Ну, расскажу еще раз, что когда встал вопрос, переезжать или не переезжать, то, в общем, решила за меня жена. Потому что я никогда бы не решил. Я человек невероятно... Я, как мне говорят, мне теща сказала: «Ну, ты же рак по гороскопу, ты все время пятишься назад». Вот, поэтому я решение принимать для меня тяжелая вещь. Ну, поэтому я спросил жены: «Как ты думаешь, ехать или нет?» Спросил я в таком очень сильном раздумье. И ее абсолютно уверенный ответ: «Ну, конечно», меня просто вот все сомнения снял. Если бы она как бы тоже не уверенно чувствовала: «Ну, давай, может, поедем». Она сказала: «Ты что, с ума сошел? Конечно, надо ехать». Вот и все. И было принято решение. Благодаря супруге.
Вы работаете в таком...
Замечательно. Видите, страна обрела замечательного, так сказать, исполнителя авторской песни.
Вы работаете в таком достаточно сложном жанре. Это жанр сатиры, это жанр юмора. Таких у нас немного. Ну, может быть, из вашего цеха мы вспомним Иваси, может быть, отчасти. Ну, Леонид Сергеев, конечно же, есть. Вот, но...
Есть Миша Кочетков, есть, да, Миша Фельдман. Сейчас очень много людей, которые работают замечательно в этом жанре.
Ну, они появились, скажем так. А вот вы... Вот
именно... Ну, я не виноват, что я просто старше. Хотя Мишаня Кочетков и Ленька Сергеев, они гораздо старше. Я, между прочим, прекрасно помню Леню Сергеева в передаче...
«Веселые ребята».
«Веселые ребята», а до этого еще была «Желтая шляпа». Это мое поколение помнит. Это была тоже потрясающая передача. «Предтеча веселых ребят», «Желтая шляпа». И там Леня еще тогда казанский журналист. Он пел свои песни. И мой брат старший сказал: «Елки-палки, да как Высоцкий прямо. Ты смотри, что делается». Вот очень хорошо помню. Я маленький еще был. Но мне тоже, так сказать, это запало в душу. И может, Леня тоже повлиял на дальнейший выбор.
А не было ли сложно начинать работать? Ну, в смысле, не начинать, а продолжать работать в этом жанре? Ведь у нас, как правило,
юмор людьми не приветствуется. Я никогда ничего не делаю специально, понимаете? Это было по слову. Просто характер у меня такой. Все мои песни выросли из шуточных поздравлений друзьям, из шуточных каких-то песенок, которые я писал к Новому году, к дням рождения моих друзей, каким-то датам. Вот и к КВНу, КВН Ставропольский, в котором я участвовал, значит, у нас в институте был. Вот это все, этот жанр как бы меня выбрал. Не я его выбрал, он меня выбрал. Поэтому и как-то, знаете, и до сих пор, так как я, в общем, не поэт, по большому счету, я автор текстов, песенный, да, и это такой вот жанр, ну, он на самом деле, тот, кто считает, что это легкий жанр, сильно ошибается, может, для тех, кто, как Мюнхгаузен, у Григория Горина.
Помните, у Григория Горина... Секундочку, Сергей Александрович, прошу прощения, вас плохо слышно, потом вот...
Плохо слышно? А вот сейчас нормально слышно?
Да, нормально, но пока что связь нестабильная, поскольку вы в пути, вот.
Тимур, я прервался, да? Меня не слышно, брат?
Нет, вас не как вас. Раз слышно прекрасно, я вас слышу хорошо, просто было плохо слышно меня. Я просто имел в виду, что у вас особенность вашего сатирического еще жанра, вот вы говорите, не так просто... Это то, что плотность текста большая. У вас, например, песни насыщены обилием текста. Ну,
каждый пишет, как он слышит, да.
Это хорошо. Нет, я ничего...
Как хорошо, я не возражаю. Это неплохо, да. Но это сложно, я вам скажу. Это сложно, довольно муторно. И, как говорится, какую я фразу-то начал, все-таки закончу ее, как в том самом Мюнхгаузене у Григория Горина, как он сказал. Смех. Он говорит, смех жизнь продлевает. Он говорит, не всем. Тем, кто смеется, продлевает. Тем, кто шутит,
ухаживает.
Так что это дело такое. Да.
Скажите, пожалуйста, вот еще что. Ведь по факту сатира такой жанр, который скоротечный, я бы так сказал. То есть, знаете, читая, например, сейчас историю города Глупого Салтыкова-Щедрина...
Вы считаете, что это скоротечное?
Я думаю, что не все понимают, о чем. Или, например, читая Аверченко.
Это беда тех, кто не понимает. Там, по-моему, о вечном вообще. А человеческая глупость, человеческий трусость, человеческие, так сказать, вот эти все глуповские пороки, они вечные. Это о нас написано. И сейчас его читаешь, и, понимаете, и просто офигеваешь, насколько он актуален. Несколько лет назад все повторяли это, как они, помните, как они бунтовали, встали на колени и стоят напротив. Ведь знают Шельмецу,
что... Это часто цитируют, да, стоят и бунтуют.
Да, это часто цитируем, а это оттуда, между прочим. Там можно цитировать... Там
просто... У подъезда мы не заворачивались, да?
Нет, прямо у подъезда.
Сергей Александрович, прошу прощения, пока вы вот добираетесь до дому, пока что отключитесь от конференции, потом мы вас обратно запустим.
Да, мне кажется, вот. Там все время какие-то...
Да, там все время какие-то эти
комментарии, а я шумы, да. Нервничаю, не слышу, может, меня что-то спрашивают.
Не, все в порядке. Если вас что-то будет спрашивать, вы обязательно услышите. Ваш.
Я сейчас отъеду.
Сейчас. Вот видите, даже человека отключить не можем пока. Вот. Но я тогда пока спрошу, если позволите. Ваши песни, они не скоротечные. Народ будет понимать, о чем поется или нет? Вот спустя 10 лет, 20 лет, несмотря на то, что много имен из столических и прочее.
Это я не знаю, я об этом не думаю. Ну, понимаете, я слишком к себе критично отношусь, чтобы работать на вечность. Ну, на вечность работают те... Кстати, те, кто работал на вечность, они, кстати, тоже особо, по-моему, не думали о том, на вечность или на сиюминутное. Да? Остается то, что людям интересно. А то, что я там в каких-то песнях, какие-то сегодняшние реалии. Ну и что? Прекрасно. Я Сашу Черного читаю с большим удовольствием. Хотя там реалии там начала прошлого века. Да? Но тем не менее. Понятно, что как бы сатира вещь такая. Быстрее забывается. Но тем не менее. Зощенко, пожалуйста.
Зощенко замечательный. Я могу вспомнить Аверченко. Я могу вспомнить и в таких...
Аверченко, да.
Даже Замятин. Бабель. Даже Бабель.
Замятин, Бабель, да.
Вот, то есть, в принципе, плеяда такая довольно большая.
Ну, Бабелю сильно укоротило, да, жизнь.
Чувство юмора. А кому оно не укоротило, если мы вспомним?
Ну, те, кто вовремя свалил, как Замятина, она не укоротила, да.
Ну, а, например, товарищу Радищеву не чувство юмора жизнь укоротило, а вот его некое такое... Как вы там вставили в одну из своих песен?
Ну, у Радищева там о юморе вообще речь не идет, как бы. Радищев, бедняга, он и не думал, что так все получится.
А вообще, на ваш взгляд, юмор при власти возможен или же нет? Или это все превращается в шутовство?
Не понял.
Юмор при власти возможен?
Что такое юмор при власти?
Тот юмор, который не будет запрещать власть, который она будет принимать, даже несмотря на то, что это где-то сатира на нее. Такая
когда это уже шут называется.
Вы имеете дозволенный юмор?
Да.
Вы знаете, дозволенная сатира, она даже хуже гораздо, чем, так сказать, не сатира, потому что это все это все насколько кастрировано. Вот вы спрашиваете, возможен ли юмор? КВН смотрите?
Нет, мне скучно.
Ну вот.
Я смотрел когда-то, там была партия, да, и пару лиц и прочее, все эти старые
выпуски. Когда-то. Для этого КВН и делался, чтобы веселые и находчивые все это делали. А когда веселым и находчивым пишет целая команда, так сказать, авторов, когда все это превращается просто в развлекательное шоу, где не дай бог кого-то там сатирически такого нельзя себе представить. Вот вам кастрированная сатира при власти, разрешенная сатира, скажем.
А можно тогда, Тимур, немножечко так тоже лыка в строку, что называется? Вот я смотрю, вот вы как бы сатирик, да, во многом. Но у вас какая-то сатира, мне кажется, вы так по-доброму относитесь к вашим героям, даже вот к таким самым негативным. То есть у вас какая-то вот такая позитивная нотка в этом есть. Вы сознательно над этим работаете?
Да,
То есть как бы не быть слишком суровым?
Я ни над чем сознательно не работаю. Это моя точка зрения. Вы считаете, что я себя там постригаю чуть-чуть себе когти или что-то?
Не
или
знаю, наоборот, я вас скажу.
Нет, это говорю. Моя точка зрения. Я к людям, так сказать, к людям отношусь совершенно по-доброму. Я не вычеркиваю из Фейсбука человека, если он другой со мной, отличающийся от меня мнение, да, по сегодняшнему. Если он, конечно, не агрессивный идиот, да. А если человек какие-то аргументы приводит, так сказать, там, пожалуйста. У меня брат исповедует замечательно коммунистические, но такие нормальные, человеческие, социалистические такие идеалы. И прекрасно. И что в этом такого? Но, ничего, кстати, в этом такого. Мы с ним спорим, садимся. Я ему рассказываю там о болячках советской власти, а он мне рассказывает о том, как напоминает мне, как я ездил во всероссийский лагерь «Орленок» там, или о том, как мы отдыхали на Черном море и в Крыму. И так. То есть в этом смысле я не считаю, что я не радикализируюсь, понимаете? Хотя убеждения достаточно твердые.
Я думаю, что мы сейчас обратимся к чату, нам тут много что пишут. И...
Давайте обратимся.
Вот, так, что нам тут пишут? Например, Олег Шевкун нам писал, я, к сожалению, не увидел его сообщение, а вот Никитос Петрович пишет. Тимур Султанович, откуда такая привычка вставлять в свои песни другие примеры? Категорический императив, погоня в горячей крови, например. Или там, что он еще приводит, «Засолье», а я еду за туманом. Цитаты в композиции, вот именно привычка, откуда вставлять, спрашивает Никита.
Откуда привычка? Откуда в нас вообще дурные привычки? Это характер такой. Да нет, ну это же это все, это игра, это расцвечивает как-то, да, это... Какие-то. Я с детства очень любил все эти каламбуры, это все. Ну, а умные люди это называют там постмодернизмом, там, и тогда метатекстом. Можно об этом много всяких научных филологических вещей сказать. Но по мне это, так сказать, очень хорошая игра. Она мне нравится. Это когда люди считывают, иногда, скажем, эти вставочки, они. Вот в данном случае они понятны, да, погоня. А иногда они не столь явные, как бы в полузашифрованном виде. Это, я не знаю, я очень любил Ильфа и Петрова, там же у них тоже очень много разбросано. Там, а те, кто понимает, те, кто там Коля Остен-Бакен, да, а были такие князья Остен-Закины, по-моему. Да, или там эта фраза Остапа, которую мы тогда в советские школьники не очень понимали. Это что, ваш мальчик, когда он, так сказать, со мной мальчишка-ассистент на корабле, он говорит, это что, ваш мальчик, показывая на кису Воробьяне? Он говорит, да, это мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит меня камень. Это библейская цитата. Да? Угу. Кто из вас
из греха,
пусть первый бросит. Да, и таких цитат тоже у них рассыпано огромное количество, понимаете? И многие не считываются, потому что это реалии того времени. Советского, да, и из царского, так сказать. Вот вам, пожалуйста. И вот с тех пор я тоже полюбил это дело.
Ну, например, «Путешествие из Петербурга в Москву» я прочитал после того, как послушал песню «Большое начальство» из альбома «Любовное чтиво» 97-й год. Там же было «Огромно сто зевлу» и «Лаги на нас». Вот это же как раз оттуда,
«Будище,
по-моему.
Облу».
Да, 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 да. Олег Шевкун нам пишет, но это скорее не вопрос, это такое, знаете, воспоминание, мы его тоже зачитаем, ибо хорошее. Я помню тот выпуск «Веселых ребят». Сидел у телевизора, записывал на катушечный магнитофон. И как раз тогда записал Сергеева «Снимается кино». Видите, вот есть еще люди, которые помнят те времена, что, на мой взгляд,
да.
Вот.
Видео не было тогда, да, на магнитофон люди записывали.
Смотрите, вот еще что хотелось бы тогда уточнить. Сейчас, ну, я примерно знаю, каких вы взглядов, и, опять же, мы сейчас не про политику, я имею в виду не остро про нее, просто вот мне вас интересно спросить, как человека, чьи песни я знаю, слушаю, анализирую и люблю. В принципе, в одном из ваших интервью, да и вообще в нескольких, вы говорили, что в 90-х, в принципе, была какая-то свобода, был глоток воздуха. Но ведь вами же тогда были написаны такие песни, как «Врачебная нищенская», «20 век прошел», «Кто стучится в дверь ко мне», опять же, «Большое начальство» и таких много-много-много. Это с чем связано? Вот как можно совмещать вот ту самую свободу, которая была, и вот тот самый...
А вот так, как у нас совмещали. Понимаете, у нас же наша беда в чем? У нас привыкли, что убеждения должны у человека быть, так сказать, в комплексе, как комплексный обед. То есть первое, второе и компот. Обязательно, если ты либерал по убеждениям, ты должен выступать за вот это, вот это, вот это. Да, если консерватор, ровно за противоположное, вот это, вот это. А когда ты выступаешь вот за это, как либерал, ну, высказываешь какие-то консервативные в то же время какие-то точки. Тут как-то люди... Да, 90-е, прекрасно. Свобода, так сказать, глоток свободы, и все это было замечательно, кратковременно, все это было замечательно. Параллельно с этим осуществлялась приватизация очень темная. Да, параллельно с этим шло обнищание огромного количества народа, параллельно с этим нам зарплаты по 5-6 месяцев не платил. Все бы можно было бы, так сказать, потерпеть, если бы это все к чему-то вело. К чему-то вело. Но когда ты понимаешь, что это ведет, к сожалению, не к тому, что бы ты хотел, что идеалы свободы немножечко подрываются, да, тогда, естественно, и я, как человек пишущий, не мог на это не реагировать.
А вот смотрите, я немножечко продолжу эту мысль. А вот сейчас иногда спорят, да, вот как бы те же 90-е, что они как будто почти вернулись. У вас нет такого ощущения, что в каком-то смысле они как будто вот здесь рядом, они как будто вновь нас посещают, не так вот, не может быть, не в том виде жестком, но как будто вот они вернулись опять?
Ну, в плане какого-то беспредела такого, может быть. Но тут немножко все-таки другое, да, тут... Дикий капитализм, разгул, так сказать, а накопительство такого, да, он сменился потом жированием неким таким, да, а сейчас все опять экономически пошел спад, и вот тот договор, так сказать, негласный правительства с народом, что вы, так сказать, зарабатываете, но нас не трогаете, да, это все как бы нарушилось, потому что все идет вниз. Вот, и как бы тут немножко люди проснулись, да. Ну, естественно, а что вы хотели? Так оно и должно быть. Но на самом деле сейчас гораздо хуже обстановка в том смысле, что мне кажется, что некоторая девальвация. Девальвация вообще и десакрализация всего. Понимаете, когда нас не удивляет, что там... милиционер разговаривает матом и как не отличишь от урки, понимаешь?
Ну, да.
Не поймешь, это полицейский или урка, да? А это пошло откуда? Когда, так сказать, очень многие облеченные властью в свой лексикон стали впускать всевозможные... И это идет десакрализация языка, и от нее идет десакрализация вообще всего, и культуры, и в этом смысле у нас все девальвировалось, понимаете? В 90-е у нас еще был как хоть какой-то багаж, который от багаж культуры какой-то был, более-менее. Сейчас я вам честно скажу, я очень не люблю мат в общественном пространстве. Я не люблю, что все матеря, все блогеры, весь Телеграм, все матеря, это стало, вошло в наш обиход. Это тупая калька с английского языка. Там у них все-таки вот эти табуированные выражения, они не несут такой табуированности, скажем так, как у нас. А мы просто слепо взяли и начали. Ну, раз там фак, перефак на каждом, ну, почему? Мы тоже давайте будем, это же красиво. Это некрасиво. Хотя сам я люблю мат как часть русского языка. Я виртуозно могу материться, понимаете? Но я этого себе никогда не позволю ни в песнях, ни в общественном пространстве, ни в Фейсбуке своем, ни в Телеграме, где, нигде. Это десакрализация и девальвация.
А Барков писал... А Барков просил прощения, сжег поэму про Луку, да?
Да, с удовольствием читали Баркова когда-то, да.
Вспомнилось просто. Смотрите, а вот не кажется ли вам, опять же, я еще раз говорю, я не пытаюсь, ну, вот мне порой там в комментариях пишут, Влад, ты пытаешься там с кем-то спорить, позиционировать свою точку зрения. Нет, я спрашиваю, я человек, задающий вопросы. А, не думаете ли вы, что тот багаж, который был, он, в принципе, остался с тех союзных времен, что, в принципе, культурный код тогда был огромен. И вот, опять же, вы упоминали в интервью в 2015 году, что слушали Николая Владимировича Литвинова, вот это вот замечательное «Здравствуй, дружок» и прочее. А как-то потом все оно померкло. То есть, может быть, просто преемственности поколений нет? На ваш взгляд.
Преемственности поколений нет. Да. Что я могу сказать? Нет, вообще, конечно, о всем поколении судить невозможно. Где-то есть, где-то нет. Где-то есть совершенно чудесные дети, которые впитывают в себя культуру предыдущих пластов. Да? Но, к сожалению, вот еще раз говорю, к сожалению, мне кажется, это старческое брюзжание, возможно, да, вот у нас было лучше и так далее. Но мне все-таки кажется, что ну, не могут вот эти все тиктоковские анекдоты, сыгранные людьми, прекрасно, смешно, да, но это не может становиться мейнстримом культурным, понимаете? И все вот это вот увлечение вот этим всем. Все-таки есть еще литература на свете, да, хорош. Пусть хотя бы Гарри Поттера читают, понимаете? Это тоже хорошая литература. Хотя и детская, но прекрасная детская. Я уж не призываю читать там Уве Янсен, там, Мумитроля, Карлсона и там еще чего-то, такие бессмертные книжки для детей. Вот, ну хотя бы Гарри Поттера, ну они же уже, и даже Гарри Поттер, они его предпочитают вообще смотреть. Это тоже все замечательно. Но вот я брюзга в этом отношении, и я, к сожалению, пессимист в этом отношении.
Но мне как раз кажется, может быть, старшее, как бы среднее поколение, вот даже, допустим, мои сверстники во многом что-то утрачивают. Может быть, страшно даже не то, что молодежь что-то забывает, а то, что среднестатистический наш гражданин, который не хочет особо-то что-то знать, читать, интересоваться чем-то. Может быть, в этом даже больше проблема?
Нет, и это тоже, конечно, проблема, потому что этот вот сейчас гражданин, сейчас он как бы основное, так сказать, креативное, извините за выражение, поколение, да? Вот, ну а молодежь это будет завтра креативное поколение. Они будут управлять страной,
а куда
они
мы денемся,
будут управлять будем? Культурой, они будут. Естественно. Так вот поэтому было бы хорошо, чтобы, так сказать, какая-то просветительская деятельность у государства была, а не только вот, так сказать, давайте мы им покажем бесконечное шоу «Голос». Это такой суррогат культуры, да. Нет, ничего не имею против, все там красиво, прекрасно. Но это, ну, ребята, ну, есть еще какие-то параллельные другие вещи. Вот мне кажется, государственная политика совершенно... Государству не нужно креативное поколение, которое начнет задумываться. Понимаете? Пусть они там в ТикТоках все эти выкладывают свои анекдоты, пусть они слушают все эти... всю эту поп-музыку, пусть, ну, у них, пусть там сидят, лишь бы не выступали.
Лишь бы не было войны. А, я
ну, вернусь. Не было войны, это само собой.
Я вернусь к чату. Да, я вернусь к чату к нашему, чуть-чуть уйдем в сторону. Нам Бика, простите, пожалуйста, если не так читаю, уважаемые слушатели. Бика Казалишвили нам пишет: спасибо за замечательные песни, особенно за песню «Боржом» и «Дружбы народов». Так, где вот он? Алексей Щербаков спрашивает: Тимур, а кто отвечает за студийное звучание ваших альбомов?
Мы сами и отвечаем. Я отвечаю. То есть конечная инстанция ОТК, отдел технического контроля, да, это я. Потому что, так сказать, пока меня не удовлетворит это звучание, оно никуда не выходит. Но, естественно, что в процессе записи за него отвечают и все мои музыканты замечательные, которые предлагают свое видение песни, там, предлагают какие-то партии, предлагают поменять где-то гармонии даже зачастую, да, предлагают звучание. Но я уже, когда песня у меня есть, когда мы приступаем к ее записи, я в голове уже слышу. Я слышу, какой набор инструментов здесь будет. Добавлю я сюда, там, условно говоря, аккордеон, а сюда бы вот скрипку, наверное, да, а сюда варган какой-нибудь, да, вот я отвечаю, потому что у нас нет продюсера в западном смысле слова, продюсер западный, он отвечает за звучание, да, и тот же Джордж Мартин, Битлз, почему так звучало, потому что вот был продюсер, да, вот, и до сих пор они для того, чтобы записать песню, выбирают продюсера, который будет заниматься музыкальной частью и саундом, так сказать, звуком, вот, а мы по-своему, по старинке, так сказать. И хорошо, потому что если был бы продюсер, который бы сказал, я запишу эту песню, я бы с ним спорил бы и увольнял бы. И говорил, мне это не нравится, я не так это слышал. Это я хочу слышать, сделать песню так, как я ее изначально, как она у меня в голове есть. Вот так.
А вот смотрите, те музыканты, которых, вот, с которыми вы сейчас работаете, я ведь отмечал всегда, вот мы когда первый раз мне попал на ваш концерт, отмечается очень такое профессиональное исполнение. То есть вот все-таки, насколько, вот как долго вы подбирали вот людей, с которыми будете работать? Насколько вот вы были придирчивы? Что вы хотели от ваших коллег-инструменталистов?
Не, ну, да? Скажем так, если речь идет о записи, это одно. На концертах
Нет, меня живой концерт интересует в данном случае. Влад спросил про запись.
Живой концерт – это два моих постоянных, так сказать, друга, коллеги мои, два музыканта. Это Коля Григорьев на гитаре и Миша Махович на мандолине. Так сказать. С Мишей Маховичем мы тут упоминали, это самая первая запись. Он играл в группе «Гроссмейстер», а потом через несколько лет мы встретились и уже, так сказать, не расставались. И мы постоянно, и он у меня и аранжировщик, и все. Он мандолинист, гитарист. Вот. А Коля Григорьев к нам пришел в 2012 году после смерти первого нашего гитариста Сережи Костюхина. Вот, Коля просто невероятно талантливый парень, молодой, но очень талантливый. Его Миша Махович услышал когда-то на фестивале, где они с братом играли музыку Андрея Баранова. Есть такой замечательный, был такой замечательный гитарист. Вот, достаточно сложная музыка. И то, как они играли, очень понравилось Мише, и он сказал, давай попробуем вот этого парня. Мы попробовали, и он очень органично вписался в наш коллектив. Вот, так что я считаю, что у меня музыканты-то, дай бог, каждому.
Да, соглашусь, абсолютно.
Никита Воспетрович опять же спрашивает, Тимур Султанович, а вы читали «Гарри Поттера»? Сам захлеб прочитал все серии, никак руки
не дымит. Нет, к сожалению, он появился, когда я уже был, ну, немножко взрослый, да. Я уже, знаете, столько еще не читано классики, я не мог себе позволить читать «Гарри Поттера». Это мне уже... Я представляю, если бы он появился в моем детстве, да, насколько я бы им увлекся. Потому что, ну, здорово сделано, здорово написано.
Скажите, а в целом, вот опять же, вот мы сейчас вернемся к жанру авторской песни. Вот есть авторская песня, есть вы, есть Мещики. А есть вот, например, Олег Митяев, Виктор Третьяков,
да,
музыканты, которые и в Кремле выступают, например, и прочее. В целом, как-то есть деление между собой на тех и других? Потому что вот то, что я слышал от некоторых представителей культуры, то, ну, не все, скажем так, не то чтобы друг друга жалуют, но какое-то почему-то есть вот именно в этом жанре скептическое отношение к определенным музыкантам. И не очень многие любят молодежь, вот так называемых там необардов, как это сейчас модно говорить. Это правда или же это все слухи, что называется?
Я не знаю. Я, например, такого вот не видел, что кто-то там плохо отзывался о тех же необардах. Это замечательные ребята. Паша Фахардинов, там, Ромарио, Пиковский, там, ну их четверо или пять. Вот, совершенно замечательные
они
ребята.
Прекрасны.
Ну, они молодые, они несут уже немножко другой, так сказать, и музыкальная подача другая, и, так сказать, какие-то тексты. Но это замечательно. Они поют на русском языке, и они поют стихи. Не графоманию какую-нибудь, а стихи, и все. Я считаю, что... Да, и те же Митяев и, так сказать, и Третьяков прекрасно к ним относятся, как и эти ребята к старшему поколению прекрасно относятся, уверяю вас, и уважают их, и так далее. Нет, мне кажется, это все совершенно надумано. Кто-то кого-то не любит, это понятно. Это, понимаете, нормальный человек, он, понимаете, он будет относиться, ну, нравится, не нравится. Понимаете, что не любить-то, если это твой коллега по жанру? Ну, не нравится он тебе, ну, чуть-чуть, а не любить чего? Гадости говорить. Не знаю, может, за спиной кто-то что-то говорит.
Как вас, молодого, тогда еще принимали на первом Грушинском фестивале? Ведь вы же рассказывали, что даже потом пошли к кому-то из... Ну, там было три, так сказать, то ли три, то ли еще сколько. Я по цифрам забыл, я это давно слышал от вас, и в этом даже потом с кем-то познакомились, подружились, в целом тепло приняли.
Принимали по-разному, потому что, ну, такие тексты были, что как бы, да, непривычные, скажем так, непривычные, принимали по-разному, и потом мне, я-то сам не знал, потом мне уже рассказывали многие, как спорили, сидели о моей скромной персоне, как Городницкий меня там защищал, и Ким меня защищал, а там, а кто-то не буду говорить, там, меня ругал, там, и так далее. Кстати, сначала Городницкий мне сказал, мне ты мне не понравился. А сейчас он очень нежно относится ко мне, очень любит песни, и иногда даже заказывает, а вот спой, вот сидим в какой-то там неформальной обстановке. Вот, мощный человек, конечно.
А вот смотрите, Тимур Станович, мы тут говорили про вот артистов, которые в Кремле выступают. А вот вам какая площадка вот ближе? Вот камерная, как, например, «Гнездо глухаря» там, или даже вот нагло заявлю, что там в Сергиевом Посаде там «Дом офицеров», в котором вы когда-то были, да? Или большие какие-то площадки вы хотели? Вот что вам ближе по ощущениям? Что больше цепляет вас как артиста?
Нет, в любом зале есть свои, так сказать, свои плюсы, свои минусы. Я люблю, конечно, более камерные площадки. Там залы человек на 300. Вот это, когда больше, я помню, был у меня даже такой опыт, ну, в Кремле, понятно, но там обычно в сборных концертах, там это как-то. А когда был сольный концерт в Питере в этом... вот, как он называется-то, господи, питерский
большой. СКК большой, имеете в виду?
Да, СКК? Да. Ну, концертно, да. Да, концертно. Рядом с площадью Восстания. Нет, не спортивно, да, ну, спортивное это. Спортивное это, я даже не хожу на своих любимых артистов туда, потому что это не звук. Это не звук, и это не концерт спортивных. Это надо уметь выстраивать, понимаете? Это большое искусство в спортивном зале выстроить звук, чтобы было не противно.
Ну вот в Олимпийском всегда жаловались люди, когда приходили.
Ну, конечно, ну какой там может быть звук, понимаете? Там это надо целая команда работать. Я, например, смотрел Маккартни в Нью-Йорке в этом самом Madison Square, по-моему.
Сквер-гарден.
Да, 25-тысячный. Так я видел, как там строили, как выстроен звук. Там был не то, чтобы идеально, но был нормальный, хороший звук для концерта. А в СКК, ну, это совершенно невозможно. Сложно сделать даже в большом, там, 3000-м зале. Так вот, вот эти вот 3000-е, это все, конечно, хорошо, но это уже это не то. Это не тот жанр, чтобы выступать в таких залах. Вот я говорю, 200-300, когда ты, у вас какое-то единение, вы как дома сидите. Ну, и понятно, «Гнездо глухаря». Там 120 человек, скажем, замечательно. Приходите, когда привьетесь.
Вакцинироваться нужно?
Обязательно. Вакцинироваться нужно всем. Обязательно. если нет таких прямых тяжелых противопоказаний.
Когда у вас, кстати, ближайший концерт, может, анонсируем так? Может,
ну, у меня в Питере концерт 29-го. 26-го у меня в «Гнезде глухаря», там, по-моему, уже или есть немножко билетов, ну, неважно. Вот Питер 29-го и еще концерт будет в апреле. Ну, у меня в «Гнезде» каждый месяц, а в апреле еще будет в еврейском центре. Московский еврейский центр. Очень дешевые билеты там.
Вот выступая каждый месяц в «Гнезде», вот хотел бы поговорить конкретно по эту площадку, про эту площадку, да. ведь народ же ходит, и я был несколько раз, опять же, спасибо Никите, еще раз скажем, вот, и я был несколько раз, и...
Да. А вы удивляетесь, готов... что ходит народ, что ли?
Ну, я хочу спросить, постоянно готовится какая-то новая программа, или в целом столько есть песен, которые не успеваете спеть, что они всегда так?
Как можно готовить новую программу, если ты каждый месяц там выступаешь? Программу я, как правило, не заранее не пишу, что я буду сегодня петь. Это 90% заказы из зала. Пишут записки, заказывают песни. Я с удовольствием их исполняю.
Спрашивают нас опять же в чате. Вернемся к чатику нашему. Алексей, да. Щербаков. Тимур Султанович, у вас в альбоме... Сейчас, как называется? Уф. У вас в альбоме «Перспективы» есть одна жемчужина. Это даже не песня, а целый мини-спектакль. Это история модернизации на Руси. Расскажите, как он создавался?
Ну как? Как можно рассказывать о том, как песня? Я сел, задумался и стал писать песню. То есть даже не песню, а целый, так сказать, мини-мюзикл, как я говорю. Вот. Нет, ну как, долго.
И как упорно.
Вообще, долго и упорно, да. Потом я записал это, пригласил наших бардов, там же по лицам все.
Там, а кто там был? Лицам. Я, кстати, не всегда понимаю, кто там участвовал, помимо Балтянской Нателлы.
Ну, там участвовали очень многие. Там Дима Богданов, Вадик и Валера Мищуки, Леня Сергеев, Алик Мирзаян, Луньков, Калмыков. Кого-то даже могу забыть. Вот. Ну, давно уже я его не пел и не слушал.
Так получилось, что у вас таких спектаклей растянуто на два, ну, в смысле, вот в двух альбомах. Это «О чем молчал Герасим» 2010 год и «Перспективы» 2013. Вот прям альбомы друг за другом и спектакли друг за другом. А в 15-м почему-то один день дяди Жоры уже ничего нет. Нам еще что-то ждать? В такой, ну, крупной форме.
Знаю, это неинтересно, как бы. Я не люблю каких-то самоповторов. Этот жанр, как бы, ну, я написал один раз, написал второй раз. Ну, если уж что-то такое, какая-то новизна будет, что-то я такое придумаю, какой-то прием, или что-то это будет уж очень какая-то тема интересная, тогда может быть. Но так пока не планирую.
А вот скажите, вот с вашей точки зрения, вот авторская песня как таковая, как ее будущее вам видится в целом? Потому что вот появляются, да, вот вы привели молодых ребят, там, Вахрудинова, Пиковского и так далее. Как вам кажется, все-таки какой она может вид приобрести через некоторое время? Какая она должна быть с вашей точки зрения вот в нынешнее время, чтобы ей выжить, чтобы ей быть интересной, там, например, следующим поколением?
Не знаю, это сложный вопрос. Мне как раз кажется, что авторская песня и будет интересна, если она будет неизменна. Но я имею в виду по какому-то художественному посылу, да? Обращение к каким-то вопросам, которые волнуют человека всегда, а не в данный момент времени. Да? Mm-hmm. Другое дело, что, конечно, могут меняться музыкальная подача, может меняться в соответствии с временем. Да? Время такое... Вот, а какие-то такие... Это должна быть поэзия обязательно, в первую очередь. Как всегда это в авторской песне было, понимаете? А если идти в ногу со временем и превратить поэзию в что-то такое там... Я не знаю, можно идти в ногу со временем, но делать поэзию. Как тот же рэп, есть образцы, он современен. Есть образцы поэзии в том же рэпе, хотя очень много мусора, конечно, но есть образцы поэзии, и это будет интересно всегда. Вот. А ну, новая подача, конечно, должна быть, потому что время меняется, люди меняются. Но, слава богу, вы знаете, старшее поколение ведь еще тоже есть. Почему никто не говорит? Почему все говорят, что надо как-то меняться, там что-то в соответствии с современным временем? А старшее поколение? Я помню, как Городницкий мне говорил, что вот моя публика уже 20 лет назад. Он мне говорил, что все, наша публика авторская песня, все, она уже умирает или вымерла, или вымирает. Нифига подобного. Слава богу, фу-фу-фу. То ли долгожители такие, то ли...
Ну, пока вы живы просто называете. Время, понимаете,
как? Да, да, слава
богу. Есть на кого ходить. Вот мы на Мещуках были. Замечательный концерт был Мещуков.
Да, 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 да. Поэтому я считаю, что, так сказать, меняться дело хорошее, но и оставаться собой всегда тоже дело хорошее.
Скажите, пожалуйста, вообще, как сделать так, чтобы слово в человеческом, даже не мире, в человеческом сердце отзывалось? Ведь сейчас же мы уходим куда-то в другую эпоху, где, в принципе, смысловая составляющая той или иной формы, она не играет никакую роль. С чем это связано, понятно, мы уже это обсуждали. Но как сделать так, чтобы оно жило?
Не знаю. Здесь я, так сказать, я придерживаюсь принципа «делай, что должно». Вот. И мне кажется, наверное, это и есть ответ на вопрос, чтобы все делали то, что должно. Вот, и будет, что будет.
А что будет? Вот так я и если прикинуть. Ну, это такой долгий вопрос, да.
Знать бы. Нет, все будет, все обязательно, все будет хорошо. Второй вопрос, когда? Вот здесь уже, так сказать, здесь могут быть разночтения.
Это главный вопрос, наверное, да?
Это главный вопрос, да. А то, что все придет, так сказать, в норму, я в этом уверен. Почему-то.
Жаль только жить в эту пору прекрасно.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я так не согласен. Я надеюсь, что не раньше. Но только прививаться надо.
Надо. Была пандемия, был карантин. Скажите, пожалуйста, ну, песни писались, понятно, как-то в студии удалось поработать за это время? Потому что многие, в принципе, музыканты, они как-то...
Знаете, какая студия? У нас студия на дому. То есть вот мы записали пару песен, сейчас третью будем записывать. Каждый, сидя у себя, записывает свои партии, и мы, по WhatsApp, там, согласовываем, обсуждаем, вот, и потом это все сводится где-то в домашних студиях. Ну, позволяет пока техника, поэтому... Потому что студия, я вам должен сказать, классическая, это маленькая, плохо проветриваемое помещение, как раз то, в котором очень легко... подхватить инфекцию.
Вы знаете, меня как зрителя очень поразило, когда я был на вашем концерте, вот не очень давно, после пандемии, когда вы сказали, там, храбрые люди, спасибо, что пришли.
Да.
То есть, вот, на самом деле, мы как зрители были, в общем, было очень благодарны, что вы как бы оценили нас в каком-то смысле, да, что... Потому что, на самом деле, концерты сейчас очень нужны, любые, мне кажется.
Конечно, я это сам чувствую. Да. Очень важно. Но и опять же, осторожность должна быть.
Вам публики не хватает? Ну вот за это время были моменты, когда вы думали, ну ладно, фиг с ним, там вот с этими ограничениями, хоть концертик какой-нибудь.
Вы знаете, я об этом не думал, но когда вот происходили редкие концерты, я понимал, что да. Так и да, мне этого не хватало.
Смотрите, а вот когда, ну, вообще понять, что человек исписался? Потому что вы пишете, остер язык, прекрасен юмор, великолепен слог. Ну, я могу долго хвалить, потому что все это правда. Но ведь когда-то наступит момент, что, ну, в принципе, или мы живем в такую эпоху, когда всегда есть о чем писать, что-то такое происходит, ты думаешь, вот пожалуйста, а думаешь, все.
Ну, послушайте, это у всех по-разному. Тот же Александр Моисеевич Городницкий, которому за 80 уже хорошо. Он недавно выпустил потрясающий сборник стихов. И до сих пор пишет... Или Юрий Черсаныч там меня не перестает удивлять, который тоже уже в возрасте. Понимаете? Поэтому это у всех по-разному. А есть молодые люди некоторые. Так вот послушаешь, думаешь, да. Очень часто еще талант зависит от того, как ты им распорядился, куда ты его куда ты его повернул. Да, Бог ведь не фраер, он иногда его и заберет, если ты немножечко начнешь спекулировать своим талантом, так сказать, тем, что тебе Бог дал. Вот, поэтому тут у каждого, так сказать, кто-то быстро исписывается, кто-то продолжает работать. Для меня рецепт очень простой. Если не пишется, не пиши. Не пиши, подожди, авось придет вдохновение. Чем выдавать что-то на гора? Понимаете? Вот я сейчас придерживаюсь этого принципа, и то редкое, что сейчас я пишу, ну как редкое, уже, в принципе, скоро, видимо, альбом, летом будем писать новый альбом. Вот. Но тем не менее, вот не надо гнать в прямом и в переносном смысле.
Какой самый большой период без творчества был?
Вот так, а что такое без творчества?
Я имею в виду, что не писалось. Песни. Да, нет, потому что концерты были.
Несколько месяцев бывало.
А как появилась говёная песня?
О, говёная песня появилась, потому что мой, так сказать, наш первый директор, администратор, первый министр Евгений Васильевич Вдовин, который долгое время был нашим, так сказать, продюсером, администратором, он когда-то заказал мне песню про котов, и, послушав эту песню, сказал, что песня-то говенная, сказал он. Почему? Потому что не очень уважительно было там о котах, кошачий блюз.
Угу.
Вот. Ему очень не понравилось, сказал, это говенная песня, потому что он котоман, и о котах можно было только с придыханием и что-то такое, усю-сю, пу-пу-пу. Вот, поэтому вот тогда, я тогда зацепился за это слово, вот, ну, написал говенную песню, да.
А сложно ли вообще работать по заказу? Вы работали для кино, для спектакля, по-моему,
да.
Фильм назывался «Парк советского периода», если не ошибаюсь.
Да.
Вот,
это очень фильм. Муторно. По заказу работать очень муторно. Это ответственность, это рамки, в которые тебя ставит обязательно заказчик. И временные, и тематические, и смысловые. Ты должен вот сделать то-то, то-то, то-то. Мне очень понравилось, кстати, как мы написали с композитором Минковым «Царство небесное» песня к спектаклю «Шалопаи», который Трушкин ставил. Вот. И эту песню в спектакле пел Золотухин, между прочим.
Это Трушкин, тот самый сатирик наш, «Царство небесное»?
Не-не-не-не-не-не-не,
да?
Это режиссер Трушкин.
Просто однофамилец получается.
Да. Ну, это известный режиссер. Угу. Вот. И вот эта работа. Ну, и опять же, так сказать, это было достаточно. Надо было прочитать пьесу и понять. Это Горина пьеса. Пьеса Горина, замечательный текст, и надо было соответствовать. Вот это одна из моих любимых работ. Хорошая песенка.
Получилась. А что за песни, прошу прощения?
Шалопаи, по-моему, так она. Да, я не знаю, она без названия, потому что в спектакле звучала.
Ее же в альбомах нету, я бы.
Нету, не в альбомах. У меня где-то текст есть, по-моему. А Минков написал музыку, мы с ним. Потом ему понравилось, и он мне потом звонит, говорит: вот у меня есть мелодия. Минков — это замечательный композитор, который.
Но это не отрекаются любя.
Не отрекаются любя, или там его бессмертные «Наша служба и опасные
труды».
Да. И он потом мне звонит, говорит: давай, приезжай, вот у меня есть мелодия, я хотел бы написать песню. И я понял, что я приехал, посмотрел, я понял, что это труд, это надо отменить все, это надо сидеть с этой. У меня концерт, гастроль. Я говорю: Марк, простите, ради Бога. Ну, я вот, это была единичная работа, потому что, ну, вот попросили. А чуть было не стал поэтом-песенником, понимаете?
Ну, были бы как Резник буквально там какой-нибудь, да?
Никакой-нибудь, не надо, пожалуйста.
Ну, не знаю. Не, Резник все-таки, это Резник, да.
Ведь последнее же ваше такое сотрудничество было как раз с братьями Мещуками, когда «Застолье 2» написали.
Да, «Застольная песня», кстати, тоже мне нравится. Мне нравится.
Отличная композиция. Я ее первый раз услышал в Цедыри. Это в июле было на вашей.
Городницкому очень нравится, а он толк знает.
Вот знаете, не было ли желания записаться, вот именно, ну, точнее, не записаться, а выступить на концерт, ну, записаться, понятно, вы и с оркестром писались, там, «Муза Пегаса», «Лирические герои» и прочие всякие штуки. А вот именно так выступить на концертах, полноценным составом, с ударником, с бас-гитарой, ну, с
ритмом. Не-не-не, значит, сейчас расскажу. С ударником и с бас-гитарой мы выступали. Были такие концерты, были и в Питер ездили большим составом там, и в Москве были такие концерты, и барабаны, и все на свете. Но это настолько... Я ведь не просто так пришел к этому составу, вот три человека на сцене. Все остальное это уже немного... Ну, может быть, бас-гитара иногда еще так вот. И то, знаете, уже это утяжеляет, это уводит куда-то немножко в сторону все-таки, понимаете? Это немножко меняет жанр, а для моих песен это не очень хорошо. Это в качестве единичных, так сказать, проектов. Вот мы когда премьеры диска, то у меня обычно расширенный состав. Андрюха Кудрявцев наш на аккордеоне, там на фону, гениальный музыкант совершенно. Вот там бас-гитара и так далее. Скрипка там, Вовчик Тирон на саксофоне. Это можем себе позволить, как единичные какие-то вещи. А постоянно нет. И вот как единичный проект мы задумали, и вот это немножко коронавирус вмешался, но я надеюсь, весной мы его все-таки добьем. В Крокусе есть такая мысль. Это, значит, совершенно замечательный Володя Бурыкин из города Екатеринбурга. Это продюсер настоящий такой, который организует... Ну, во-первых, он нас уже много лет там в Екатеринбурге, что называется, катает, прокатывает. Вот. И он предложил... У него этот проект давно есть, симфонический оркестр. И вот он делает трибьюты какие-то. Там группа «Металлика» с симфоническим оркестром. Да, потом песни «Цоя» с симфоническим оркестром. Кого они нанимают. Есть такой... Белорусский оркестр большой, вот они делают, так сказать, эти самые партитуры песен, переписывают для оркестра. И он предложил мне, давай, говорит, сделаем такой прикол. Но вот в качестве прикола Тимур Шаов и симфонический оркестр, чисто в качестве прикола, чтобы это там, конечно, нельзя на пафос и на серьезку здесь вот слететь, да, что вот симфонический оркестр, мне надеть бабочку и выйти. Это может быть очень хороший прикол. Это если с симфоническим оркестром спеть какую-нибудь там чисто конкретную песню, западло, в натуре, и с хорошей аранжировкой, понимаете, там под... То есть можно очень вкусно все это сделать. Опять же, тоже по классике «Тоскуя» с симфоническим оркестром со сцены спеть. Было бы здорово. Поэтому вот такая мысль есть. Я надеюсь, может быть, в апреле, если все восстановится, мы воплотим. Приходите.
С удовольствием.
А немножко вернуться назад. Вот смотрите, у вас семья, да, такие вот, ну, достаточно люди, связанные с наукой, да, вот вы уже стали, ну, известным автором-исполнителем.
Да.
Вы когда вот обсуждали вот с братом там или с кем-то еще, как вот сейчас вот вас воспринимают, вот, ну, люди близкие вам, родственники, как вообще вот они оценивают спокойно, вот, что им нравится, что не нравится вот, в том, что вот сделано уже, может быть, даже за те годы?
Не, как-то вы спорите, этом, обсуждаете? Мы об этом не говорим. Мы это как-то особо не обсуждаем. Понимаете, у нас с родственниками, но у нас другие темы для жизни. Они...
Ну, понятно. Ну, мало ли, может быть, знаете, как это брать, что люди как бы просто коснулись чего-то.
С семьей, с детьми, там, его дети там со своими женами и там тестями, тещами. Там, и как-то. Вот, приходят на концерты. Ну, говорю, молодец, вот понравилось. Новый альбом хороший. Все. Этого достаточно. Ну, мы не за это друг друга любим.
Ну, естественно, понятно.
У нас, к сожалению, подошло время
к концу.
Да.
Напоследок я вот что хотел вам пожелать. Вот именно пожелать, потому что, на мой взгляд, вот то, что вы делаете, оно является неким отчасти катализатором смысла в каких-то вещах. И вот дай бог, чтобы это оставалось, потому что, в принципе, сейчас людям улыбнуться не всегда удается и не всегда есть возможность. А слушая ваши песни, оно вполне себе удается.
Ну, так, это важно, большое. Да. Это важно среди всеобщей депрессии. Какие-то должны быть отвлекушки.
Ну, А я пожелал вам действительно, как вы сказали, чтобы действительно была возможность оставаться собой. Наверное, это действительно в нашем случае самое
главное. Да. Спасибо большое, ребята.
Спасибо, что пришли. Сегодня была в эфире программа «А у вас сегодня гость». Очередной выпуск я не буду анонсировать следующий, потому что всегда, когда анонсируешь, что-то происходит. И не буду анонсировать.
Но будет интересно, героя. Если что.
Да. Да, смотрите, у нас плохих гостей, плохих выпусков не бывает. С вами сегодня у нас в гостях, точнее, у вас в гостях, дорогие зрители, был... Тимур Султанович Шауф. Тимур Султанович, вы еще с нами?
Я с вами!
Вот. в гостях, ой, в смысле, уже не в гостях, моим соведущим был Сергей Александрович Паражин. Несмотря на все технические накладки, это состоялось.
Да, друзья, прошу прощения, не все от меня зависит. Мы постараемся больше такого избежать, таких неудобств и нюансов нехороших. Все будет хорошо на следующий раз. Я рад был слышать всех. У нас время пролетело незаметно, вот этот час. И я надеюсь, что для зрителей было также интересно. Спасибо вам большое.
Спасибо. Будьте здоровы, ребята.
Ну и я, Влад Шакин, больше говорить ничего не буду. Следите за анонсами. Удачи. Пока.
Всего доброго.